Приветствую, молодежь дорогая. Я почитаю себя счастливым, что могу два дня находиться вместе с вами, слышать такие прекрасные проповеди, примеры, библейские, житейские. И в то же время я сильно трепещу. Ну, по трем причинам. Потому что я всегда за кафедрой трепещу. Я не могу к этому привыкнуть. И я всегда так, себя не очень уверенно чувствую за кафедрой. Пока я там сижу, я такой более-менее уверенный. А за кафедрой я трепещу. А потом, почему еще трепещу? Потому что здесь уже такая тяжелая артиллерия прогромила. Ну, мелко тоже. Примеры такие были, проповеди. Очень крупная артиллерия по вашим душам прошлась. И как бы не совсем что-то уместно уже проповедовать. И время как бы к концу молодежного. И от этого я тоже трепещу. Да, и трепещу еще потому, что тема моя, она такая, что о наказаниях. И я вот даже думал сначала, как бы, вот братья не себе хорошие ключи-то выбрали, ну, приоткроют комнатку какую-то, а там детишки, вот этот Резван там рассказал, бегают, жена довольна, ну, идиллия семейной жизни тема такая, хорошая комната. Кто-то из братьев открыл комнату, а там Библия лежит на столе, познание Слова Господнего, ну, тоже так все хорошо, счастье. Кто-то упование от Господа. А мне, представляете, надо вот перед вами сейчас комнату открыть, а там, допустим, дыба какая-то средневековая. И вам надо должен сказать, друзья, настоящее немецкое качество. 500 лет уже на этом месте, ни одна сотня людей пострадала, и еще лет 500 простоит. Или вот есть щипцы, а вот здесь вот огонь развести, чтобы вам было, ну, особо счастливо. И все, ребята, это для вашего счастья. Ну, представляете, да, вот я должен вам говорить о наказаниях, и образно рекламировать вот эти вещи, что вот эти вот вещи у Бога есть в арсенале, и если вы их испытаете в своей жизни, то станете очень счастливыми. Но, друзья, это не совсем так, потому что моя тема звучит так, что правильное принятие наказания делает человека мудрее. Кто-то скажет, ну а при чем здесь счастье-то? Ну, можно счастливым без мозга быть. Пожалуйста, вон сколько таких млекопитающих, у них вообще мозга нет, они ни о чем не думают, и счастливы, одноклеточная инфузория, она живет всю жизнь, только размножается, и никаких трудностей у нее нет, живет без мозга, и можно, значит, жить. Друзья, ну здесь совсем-совсем по-другому. Правильное принятие наказания, оно делает человека мудрее. Вообще в русском языке в последнее время стало такое популярное слово «триггер». Слышали, да, про это? Ну, переводится как «курок». Это используется в медицине, в психологии и среди финансистов тоже. Ну, к примеру, у человека болит голова, можно выпить таблетку от головы. А на самом деле это просто триггер, который символизирует о том, что у него почки больные или сердце никуда не годное. Вот можно просто лечить голову, а человек умрет от сердца. То есть триггер не срабатывает. Друзья, здесь то же самое. То есть если ты хочешь стать счастливым, то тебе сначала нужно мудрым. А чтобы стать мудрым, ну, извините, наша такая человеческая сущность, что для этого нас сначала наказание какое-то испытать. Ну, не можем вот просто так стать мудрым. Только Соломон так смог. Правильно сказал Господу, что он хочет, и сразу стал мудрым. Но у нас большинство так не получается. Мудрость Бог дает, но нужно для этого пострадать. Я прочитаю послание евреям, 12 глава, 11 стих, такое место. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То есть, друзья, мудрым ты становишься не сразу. Сначала ты испытываешь наказание, ты его правильно воспринимаешь, а вот потом, впоследствии, ты становишься мудрее, а, соответственно, и счастливее. Вообще наш мозг, он как, знаете, как детский мячик такой. То есть там есть какие-то извилины, но они ни о чем не говорят. У поросят, у бычков тоже есть извилины, они не работают. А вот чтобы стать мудрее, Бог в нас свои извилины продавливает определенным образом. И куда бы нас ни били, как бы сразу в голове появляется новая такая борозда, и она начинает думать. Это и есть мудрость. Я как говорю, без мудрости жить счастливым нельзя. Ну помните, даже вот такой простой пример, по-моему, в книге притч написано. Если начать колоть дрова, и топор тупой, братья, вылетел из... Ну, суть я вам передам. И топор оказался тупым оказался. То надо будет прилагать очень много сил. Вы согласны? Ну, написано, мудрость может это исправить. Я этот стих долгое время не понимал. Думаю, при чем здесь топор? Какая тут мудрость? Как это все исправить? Надо мне кучу дров переколоть, я в лесу уже. Топор, как мне мудрость это может подсказать, чтобы я вот, ну, исправил это дело? Как она наточит этот топор? Друзья, я потом только понял, что мудрость тебе сначала подскажет. Слушай, ты собрался дрова рубить, а ты проверь, у тебя топор вообще есть? а он вообще у тебя острый, то есть не когда ты уже пришел, и у тебя куча дров, и ты начинаешь затылок чесать, что мне дальше делать, а ты об этом заранее начнешь думать. Если человек мудрый, то он начнет думать заранее, а в каком состоянии мой топор. Друзья, ну я вам скажу, скорее всего, начнет человек думать тот, который уже два раза наступил на эти грабли, который два раза уже ушел с тупым топором и задавал этот вопрос, потом он становится мудрее. Ну так вот наша человеческая сущность устроена, что мы начинаем мудреть только после перенесения наказания. И мне бы хотелось посмотреть вот на эту тему. Я коротко, брат, я не умею долго проповедовать, надеюсь так. Так, я постараюсь поэтому коротко. И мне бы хотелось посмотреть на эту тему в таком разрезе, как нас воспитывали и воспитывают родители, и точно так же, как такие же методы есть у нашего Господа. Послание к Евреям 12:7 написано так: «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» То есть таких детей нету, которых бы не наказывали родители. И поэтому таких детей в духовном плане тоже нету, которых бы Отец Небесный не наказывал. Но это не говорит, что нас Отец Небесный не любит. Наоборот, любит, хочет нам дать добрую будущность, подарить жизнь вечную, и хочет, чтобы в этой жизни мы тоже были людьми мудрыми и, соответственно, счастливыми. Братья, первое, друзья, братья и сестры, первое, на что бы мне хотелось обратить внимание, какое первое наказание мы испытываем в отчим доме, ну и от отца тоже. Книга Притчи, 1 глава, 8 стих. Написано так: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Самое гуманное, самое распространенное наказание какое это? Из этого стиха. Наставление. Ну, ты скажешь, какое-то наказание. Да нет, друзья, это наказание. Потому что это слово, которое в нас сеют родители, во-первых, оно может не согласовываться с моим мировоззрением уже. Оно может вызывать бурю возмущений. Потом, когда это слово «наставление» входит в нас, оно нам перестает давать спокойную жизнь. У меня был друг, когда я был маленький мальчик, у меня был друг. Звали его Дима. Ну, у него все были... как бы сказать, все были козыри на то, чтобы стать моим другом. Во-первых, он был без отца, и мама у него была лишена родительских прав, он был в семье алкоголиков. Ну, в общем, мне запрещали с ним дружить. И вот эти все были, ну, факторы для того, чтобы мне с ним дружить очень хотелось. И мы с ним делали очень много безобразий, которых мои родители до сих пор не знают. И вот одно было из таких плохих дел, которые мы с ним сделали. Однажды была осень, и лужи были везде. И к нам во двор пришла пара. Это были дети примерно нашего возраста. Это была мальчик и девочка. Девочка была в такое платье одета, пышное, как мальвина, белое. А мальчик был в настоящем взрослом пиджачке и костюмчике даже. И была у него белая рубашечка. Может быть, сейчас этим не удивить, но это было в Советском Союзе. И эта пара, ну, она резала глаза. Потому что так никто не одевался, ни я, ни Димка. Никогда мы так не одевались, что в костюмчике. И рядом с нами была девочка еще в белом платье. Это было, ну, что-то такое, что не помещалось в наш мозг. И Дима придумал такую штуку интересную. Он взял палку и стал брызгать из грязной лужи в эту девочку водой. Брызгает, брызгает. И я присоединился к нему, потому что действительно в белом платье как-то, ну, когда никто не ходит в белом платье, неприлично ходить. И мы стали брызгать в нее грязью. И девочка заплакала. Заплакала девочка. Ну, меня поразило не то, что она заплакала. Я ожидал, что она заплачет. Да, и Дима тоже. Мы бы не стали брызгать, если бы она не заплакала. Она заплакала, но мальчик, который стоял рядом, он встал и закрыл ее вот так. Он нас не обзывал, он не стал с нами драться. Если бы он стал драться, мы бы это поняли. Ну, напинали бы его и забыли об этом. Но, друзья, он ее просто закрыл и стоял. И вы знаете, когда пришла ночь, я был неверующий человек. Я был маленький мальчик. Но когда пришла ночь, я плакал. Я плакал, потому что я понимал, вот этот мальчик, он поступил как-то не так. Он не кинулся нас обзывать, с нами драться, он не кинулся. Он поступил как-то, он задел что-то в душе моей. И я плакал. Друзья, я так понимаю, вот наставление – это то, когда мы не находим в себе покоя. Вот мы услышали проповедь, услышали пример, и потом нам это не дает покоя. Когда мне первый раз попала Библия, я ее читал с упоением, но я потом, знаете, у меня была борьба очень большая, духовная, и у меня даже такие мысли: ну зачем я вообще стал на этот путь? Ну теперь уже нету обратной дороги, я не смогу теперь вернуться в мир, я не смогу жить, как я до этого жил, я не смогу наслаждаться греховным образом жизни этой, не смогу просто. Друзья, наставление. Это наставление, доброе слово, которое потом превращает в бурю нашу обычную жизнь. Это самое гуманное, самое простое наказание, которое к нам испытывает Господь, к нам проявляет ее, чтобы в нашей голове проявилась какая-то борозда. Как ты живешь? Вот твой поступок правильный или неправильный? Как ты думаешь? Друзья, и это может быть не только слова, это какой-то поступок. Помните, когда Иисус Христос там у костра посмотрел на Петра, Петр все понял. Здесь не надо было говорить, Иисус Христос, он просто посмотрел. И я думаю, что Петр все понял. Нет, не мое здесь место, не у этого костра. До чего я здесь дошел? Я уже от учителя отрекся. Все, надо отсюда уйти. И поэтому Петр, который никогда не плакал, он заплакал. Друзья, это самое гуманное наказание, которое к нам проявляет Господь. Это слово наставления. Послушай, сын мой, есть для тебя доброе слово. Как часто учил Иисус Христос, он так обращался. Как вам кажется? А вот у меня есть что-то сказать о тебя. Это самое гуманное наказание. Друзья, теперь вспомните свое детство. Вот говорили к вам родители и говорили очень спокойно. И вы их не слушались. Ну, допустим, вот какая следующая волна со стороны родителей в наказании? Вот вам сказали, и вы не послушались. Дальше. Предупреждение, да. Но я бы назвал эмоциональное давление. Придем домой, поговорим. Знакомое такое? Нет с детства? Или гости уйдут, я тебе все объясню. Друзья, это же просто слова. Но скажите, они уже в другой интерпретации воспринимаются или нет? Ну, совсем по-другому. И уже как-то ты до этого играл, и все было весело. А тут тебе просто сказали и немножко эмоций добавили в эти слова, и уже, знаете, уже играть не так интересно. И ты уже не хочешь, чтобы гости так быстро ушли, потому что ты понимаешь, разговор будет, и разговор будет не очень приятный с родителями. И вы знаете, я заметил, что Отец Небесный, он тоже иногда проявляет эмоциональное давление, когда вот он говорит сначала спокойно к нам, а мы его не слушаемся. И тогда Господь начинает проявлять эмоции. Но помните, книга Исход, 4 глава, 14 стих написано так. Я тараторю, наверное, да? Исход 4:14. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал». Друзья, я очень хорошо понимаю Моисея. Сначала Моисей хотел быть избавителем народа еврейского. И вот он даже вышел, смотрит, там кого-то обижает, меч убил, закопал, все просто. Вот когда молодой, и ты еще сын царя, все просто решается. Убил и закопал. Но вот теперь пошло уже 40 лет, и Моисей уже не такой молодой Моисей. И у него уже семья и дети. И тут Бог с ним заговорил: «Моисей, пришло время. Тебе нужно быть избавителем». Друзья, когда тебе 80 лет, и быть избавителем, да, это довольно сложно. И когда у тебя уже семья, дети, ну, все что угодно, но только не сейчас какое-то служение совершать. И он начинает перед Богом: «Да Господи, да какой я неречистый, все». И Бог его начинает говорить: «Да нет, Моисей, вот ты, у тебя брат есть». И вот у них такой спор. Моисей говорит: «Да, наверное, нет», да потом пошли другого. И вот когда написано: «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Я так понимаю, Моисей сразу так вот раз: «Все, Господи, согласен, я все понял. И я буду избавителем народа этого, если ты пойдешь со мной». Друзья, еще один такой пример эмоционального давления. Но помните, Бог спокойно говорит Ионе: «Иона, иди в Ниневию и там проповедуй, что, ну, что не будет этого города». Друзья, Иона послушался спокойного разговора? Нет. Он купил билет и поехал в другую сторону. И вот тут начинается эмоциональный разговор с Ионой. Шторм. Иона: «Меня это не касается». И он идет в трюм и засыпает. Для меня это загадка. Кстати, одна из загадок в Библии, как Иона мог спать в трюме. Ну, я в юности был связан с кораблем. Это довольно сложно. Допустим, если вы едете на автобусе, и автобус на хороших амортизаторах, и он едет по нашим российским дорогам, сложно спать, потому что на любой кочке вы будете просыпаться. Друзья, на корабле там вообще нет никакой амортизации. То есть тебя подкинуло несколько-то метров и плюхнуло, и так бесконечно. Как можно спать, я не знаю. Ну, Иона заснул. Представляете, весь корабль, он на эмоциях. Ну, они сейчас все погибнут. Сколько там эмоций зашкаливает. Команда корабля выкидывает с палубы груз. Все, все, все. И тут кто-то: «Слушай, а где этот еврей?» И находится в обществе человек, говорит: «А я видел, он там спит в трюме». «Как спит в трюме?» И они спускаются: «Ты кто такой? Ты, какое твое занятие?» Я так понимаю, это, вот мы читаем в Библии, оно кажется все спокойно, но вы представьте себе вот на это место. Моряки, которые спасают корабль. И в этот момент оказывается, вы представьте, вы с молодежной группы делаете какую-то работу, очень тяжелую, очень неприятную, и вам говорят, что там кто-то из вашей группы, он спит спокойно в этот момент. Вы представляете свои эмоции? А теперь представьте эмоции корабельщиков. Они спускаются в этот трюм, ну-ка вставай, ты вообще кто такой? И Иона говорит, он понял. Вот эмоциональное давление испытал Иона и сразу понимает. Я еврей, чту Господа Бога, и вот меня выбросьте за борт, и буря прекратится, все. Все. Эмоциональное давление понял. Друзья, я так понимаю, это тоже гуманно, когда Бог с нами эмоционально эмоции проявляет. Ну вот бывают такие эмоции. Вот ни с того ни с сего. Бывает, как будто, значит, выражение такое, не с той ноги встал. Вот с вами бывает такое? Вот зашел в маршрутку, на вас накричали, там обсчитали, и вот весь день вот такой начальник накричал, и все вот так вот. Друзья, ну есть как раз Бог говорит, что-то в твоей жизни, наверное, не так. Вот нужно какую-то борозду проверить. Вот мудрее надо стать. Что-то в твоей жизни не так, перепроверь свое. Это эмоциональное давление к тебе Бог так проявляет. Это не просто так стечение обстоятельств, не то, что ты не с той ноги встал или не с той. Просто Бог хочет, чтобы ты немножко встрепенулся. Эмоции к тебе проявляет. Обрати на свою жизнь внимание. Друзья, вот хорошо, на нас проявили эмоциональное давление. Следующее, какое, как вы думаете, гуманное будет к нам проявление наказания со стороны родителей? Ну, братья постарше, для... это уже более этот, более жесткое, еще ну, такое, более гуманное. Ну, наверное, братья постарше, мы скажем, мы испытывали такое, гулять не пойдешь. Братья, вы испытывали такое? Нет наказания. Когда твои друзья футбол, про который тоже здесь уже немало говорили, футбол гоняют, а тебе говорят, не пойдешь гулять. Лишение удовольствий. Сегодня это, не может быть, вам не так не понять. Сегодня, наверное, было бы на уровне того, отдавай сюда свой сотовый телефон. В этот вечер телефон будет у родителей. Друзья, понятно, да, такое наказание? Это лишение удовольствия какого-то. Это все, это как там все, а я вот здесь, я как будто наказанный. Друзья, ну это очень эффективно, когда Бог лишает какого-то удовольствия, это повод тому, чтобы задуматься. Я думаю, почему Моисей, вот он был такой человек кратчайший, потому что на нем было такое наказание, тяготело на нем оно. Господь его определил. Написано так, Исход 4.14, написано, Второзаконие 1.37. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Очень тесно было. Очень тесно. Но служитель Господень, он совершал этот труд, я так понимаю, ему это помогало. Друзья, следующее наказание, на которое мне хотелось обратить внимание, ну, может быть, оно не во всех семьях используется, и, наверное, такое спорное по своей эффективности, но все-таки в Библии оно есть, и в некоторых семьях тоже присутствует. Первая книга Царства прочитает 28 глава, 6 стих. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Умим, ни через пророков». Друзья, какое это наказание? Игнорирование. Ну, это, наверное, уже ближе к вашему возрасту, когда родители ремень взять не могут, может быть, кричать, ну, или эмоции свои проявлять. Но это не всегда эффективно. И бывает, и один из таких методов воспитания в семье, родители просто замолчали. Ну, это неэффективно, допустим, с маленьким ребенком, неэффективно в каком-то среднем, а вот ну, в молодежи, ну, как еще достучаться до вас? Но иногда родители от отчаяния, они просто замолкают. И вот такой страшный случай был у Саула. Филистимляне впереди. И война неизбежна. И он по привычке к Господу, а Господь молчит. Друзья, это страшно. Это страшное наказание. Ну, я так понимаю, что у Саула все-таки была возможность вот остановиться здесь и как-то покаяться, потому что потом дальше Бог будет говорить за то, что он обратился к волшебнице. Вот в этой тишине он неправильное решение, он не задумался, Господи, почему так, в чем мне надо каяться? Он еще усугубил, и потом Бог говорит за то, что он обратился в этот момент к волшебнице. Вот за это я его предал. Друзья, если Бог перестал с тобой говорить и со мной, и не говорит тебе на собрании, тебе здесь скучно, и не говорит с тобой через Библию, потому что ты засыпаешь, когда ты ее читаешь утром, и ты не понимаешь ее, когда ты начинаешь читать вечером, это не порядок. Это наказание Господне. Это Господь перестал с тобой разговаривать. Значит, в твоей жизни что-то не так. Надо поправить свои мысли. Ну, что-то не так. Надо принять правильное решение. Ну, какую-то борозду в своем головном мозге отложить, чтобы стать мудрее. Это очень страшное наказание. Еще, друзья, одно из... наказание ограничение свободы передвижения. Ну, вы испытывали такое в детстве, там, в угол встань, из комнаты не выйдешь. Мне приходилось такое испытывать, я так понимаю, что это очень сложно. Ограничение свободы передвижения. Но это тоже очень очень эффективно. Помните, когда народ израильский шел по пустыне, и вот они проходили через земли Моавитские, и царь Моавитский увидел, что просто беда. Народ израильский, написано, он поедает вокруг себя, как вол поедает траву. То есть, ну, представляете, миллионы людей, которым надо, их надо чем-то кормить, они что-то должны пить, канализация где-то должна, то есть после них просто ничего. Одна пустыня, которая, ну, покрыта зловонием. Нет, ничего от них не остается. И царь Моавитский, он захватился за голову, что мне делать, войска нет такого, потому что цари, которые восставали на израильтян, они терпели поражение, он понимает, что на этой стороне Бог, на их стороне, что же делать? И ему, как и сегодня всем начальникам, он стал, так, кто может мне помочь? И ему попадает резюме одного человека, звали его Валак. Он читает его резюме, вот этот человек, который мне нужен. Так, он и с Богом имеет общение, и проклясть может, и благословить может, ну-ка его сюда. И посылает послов, они приходят к Валааму и говорят, слушай, такая работа есть, совсем не пыльная. Придешь, пару слов скажешь, свой обряд совершишь, любые деньги твои. Ну, Валаам говорит, я на меня надо помолиться сначала, сам не могу ответить. Хорошо, пожалуйста, молись сколько хочешь. На утро он говорит, нет, не могу пойти, Бог против. Бог против, но они-то понимают, что он-то за. Они приходят к Валааку. Валаак тоже человек не глупый. Валаам вроде бы на его стороне. Ну, там чуть-чуть на него надо надавить. Значит, надо послов еще знаменитее послать. И приходят к нему послы еще знаменитее. Я так понимаю, в глазах Валаама уже доллары светятся. Вот они. Работа ведь, правда, ни о чем. Ну, что там такого сделать? И он говорит, ну, хорошо. Вот еще на эту ночь побудьте. Друзья, ну, Бог свое решение за ночь не меняет. И он ему как бы говорит, иди, Валаам. Ну иди с тем, что ты просто будешь нести ответственность за свои поступки, но проклятие тебе все равно не дам. То есть ты себе проблемы сейчас создаешь. И вот Валаам идет. И написано так, числа 22 глава, 26-27 стих. «Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господнего, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою». Друзья, я представляю, сколько эмоций. Вот они уже эти деньги, вот это уже совершенная работа, но эта машина, эта ослица, она просто сломалась под ним. И он начинает ее бить палку. Я так понимаю, это отчаянные жесты такие. Ну что ты, что же ты делаешь? И он даже говорит, если бы у меня был меч, я бы убил тебя даже за это. Друзья, я так понимаю, что Бог его, ну, просто хотел спасти его жизнь. И поэтому у нас в жизни тоже бывают такие обстоятельства, когда Бог как будто поставил в угол. Теснота. Теснота, как у Ионы в желудке. Вот он, помните, в этом желудке уже 3 дня был, и уже, наверное, перевариваться начал, и вот тогда он точно начинает молиться. Господи, вот все, что я обещал, я исполню, тесно мне, выведи меня отсюда. Вы знаете, жизнь молодежи, жизнь вообще христианская, она бывает такая, что Бог ставит в тесные обстоятельства. И потом кто-то говорит, ну почему мне так тесно? Ну вот ничего не клеится, ни в какой сфере жизни, ни с семьей, ни с финансовым, ни в каком плане. Ну почему одна теснота такая? Друзья, ну а почему теснота у Валаама была? А почему так тесно и он не стало в желудке кита? Ну может быть путь твой не такой. Ну пересмотри свою жизнь, ну посмотри, ну обрати, ну пускай у тебя какая-то там извилина заработает. Ну исправь свои пути, и сменится это наказание. И у Валаама это все потом поменялось. Ну, Валаам плохой пример, у Ионы точно поменялось. И поменялось все в хорошем плане. И блудного сына все поменялось. Он сказал, встану, пойду к отцу моему. Друзья, еще одно из наказаний, я уже ближе к концу иду, прекращение опасных действий. Ну, вот, к примеру, допустим, маленький ребенок, он лезет в розетку и сует туда мамину шпильку. И папа, он не может там крикнуть «стой», он подбегает и дает по рукам. Маленький ребенок начинает плакать. Процесс, наверное, болезненный, ну, острая боль. Но скажите, от большой беды Бог спас, отец спас своего ребенка или нет? Да? Он спас ему жизнь. Да, он получил по руке, но получил спасение этой жизни, потому что не соображал, куда нужно лезть шпилькой. Друзья, и в жизни в этой духовной бывает так. И кажется, что кто-то начинает говорить, ну, Господи, почему только по рукам бьешь? Куда бы я ни сунулся, что бы я ни делал, ну, только по рукам бы получаю. Друзья, да потому что в этом есть любовь Господня. Потому что Он хочет, чтобы в твоей голове тоже что-то начало шевелиться. Что, наверное, что-то ты делаешь опасное. Вот есть в Библии такой тоже пример, 2 Паралипоменон, 20 глава, 34 по 37 стих. Про очень хорошего царя. Он мне очень нравится, Иосафат его звали. И он решил бизнес с Ахозией сделать. И даже корабли они собрали, отправили куда-то за моря, чтобы они привезли им драгоценности. И здесь Бог говорит, когда корабли эти разбились, бизнес не получился у них совместный. Написано так. «Так, как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». Убыток потерпел. Даже для царя большой убыток, когда флот тонет, когда прибыли никакой нет. Это даже для царя ощутимо. Но мне нравится, что Иосафат все понял. И он больше породниться и делать какие-то совместные дела с этим царем не стал. Поэтому, друзья, если у нас в какой-то жизни есть прекращение, что-то не клеится, я думаю, что Бог по милости своей просто прекращает опасные действия, которые нас могут куда-то привести. Наверное, предпоследнее назову наказание. Как вы думаете, вот на пике наказание какое будет? Притча 19:18 написано: «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Вы знаете, мы люди так странно устроены, что если нас лупить по заднему месту, то ума появляется почему-то в голове. Ну, вот такая странная физиология. Не знаю, может, биологи смогут это объяснить? Я не могу. Но это проверенная 100% физиология. И поэтому здесь написано, физические наказания у тебя бьют по одному месту, а умнеешь ты совсем в другом месте. И поэтому Бог говорит, не возмущайся, покричит, зато умнее станет. И поэтому часто в нашей жизни Бог нас тоже бьет. Кажется, вот мы занимаемся чем-то другим, а получаем во что-то другое. Но вот здесь становится немножко больше извилин в голове. И поэтому иногда человек проверяет, ничего такого греховного не сделал, вроде бы все так вот в рамках приличия, все вот так. Но, друзья, просто Бог тебя бьет здесь, чтобы у тебя здесь стало поумнее. Проверь, все ли нормально в твоей жизни? Все ли в ней чисто или все ли хорошо? И последнее, на что бы мне хотелось обратить внимание, друзья, после физического наказания написано так, Псалом 106:12. «Он смирил их сердце работами». Я так понимаю, физическая работа, просто один раз, когда вас наказали, и вы претерпели какую-то боль, это одно. Когда вам говорят, надо вскопать 10 там, грядок картошки, или там 2 поля перекопать, или там прополоть, это совершенно другое, особенно когда лето, и все твои одноклассники на речке. Я думаю, что это очень обидно, но это очень большое время для того, чтобы ты мог подумать. Вот помните, был Иаков, патриарх Иаков. Мне тоже очень нравится. Но я так понимаю, это был человек очень упертый, которому наставление, просто Бог к нему говорил. Он что-то воспринимал, что-то не совсем воспринимал. Бог говорил ему эмоционально, тоже Яков что-то понимал, что-то по-своему. Но такой был не очень хороший человек, обманщик он был. И много у него было других недостатков. Но Бог его возлюбил. Он видел, что из Якова может получиться что-то хорошее. И вот он через отца, как мы уже сегодня слышали, брачный вопрос его решает. И вот Яков отправляется в Месопотамию. Друзья, и здесь Яков себя проявляет с отрицательной стороны. Увидел твою невесту, и что он сразу начинает делать? Целует ее. Да что за ты, Яков? Не целомудренно вообще, что ты делаешь? И Бог начинает его испытывать. Яков, поработай. Вот тебе 7 лет. 7 лет, может быть, ты поумнеешь. Просто так тебя ударить один раз, видно, маловероятно, что ты поумнеешь, Яков. Такой вот ты вот закостенелый. Поэтому вот тебе 7 лет тяжелой работы, бесплатной совершенно. И он потом говорит, меня жгло солнце, я мерз, и много было таких неприятностей. И все это бесплатно 7 лет. Кажется, Яков должен поумнеть. Бог его на весы взвешивает. Нет, Яков, не поумнел. И у него такая неприятность, не та жена попалась. И уже Лаван говорит, еще 7 лет. Может быть, еще за 7 лет ты еще поумнеешь. И уже 14 лет жизни работы Иакова. Тяжелый физический труд. А потом еще за свой скот. И так 20 лет жизни ушло на рабский труд. Друзья, и сегодня кто-то говорит, Господи, почему так моя жизнь? Другие как-то вот так, и машина у них, и квартира у них, и все у них. Что же мне, почему ты меня так как будто не любишь? Проснись, Господи, помнишь, один псалмопевец говорит такие слова. Проснись, Господи, посмотри, я же в такой нужде живу, в таких трудностях. Друзья, это есть план Господень для воспитания. Может быть, через эти трудности Он хочет лишить твоего какого-то упрямства, переработать тебя. И если Бог столько лет с тобой возится, значит, ты драгоценен в глазах Его. Обрати на это внимание. Друзья, и если кто-то сегодня терпит наказание, или завтра их будет, поверьте, у Бога есть план, чтобы мы были людьми мудрыми, а, соответственно, счастливыми. Мне нравится одна женщина. Звали ее Авиге. Я эту мысль уже говорил. Помните, какая характеристика сестры была про эту женщину? Какая она была? А как на первом месте что было? А это была женщина умная и красивая. А скажите, как у нее мужа звали? Навал. А как Навал переводится? А скажите, а как умная женщина вышла за безумного замуж? Откройтесь, как можно выйти за безумца замуж, будучи умной? Я так думаю, что она сначала была просто красивая. А вот когда она с Навалом пожила, она стала очень мудрой женщиной. Да, такая мудрая, что даже потом царь на нее внимание обратил. Друзья, я вот этим примером, я утешаюсь. У меня, может быть, нету здесь ума, но у Бога есть такой Навал, который у меня там в голове моей извилину добавит. И у Бога он есть, да. Даже если я ошибку сделал, как вот эта Авигея, сделал ошибку, все. Но это был промысел Господень. Авигея, ты красивая, но красота через 2-3 года увянет, кому она нужна будет? Вот для того, чтобы твоя жизнь и будущее состоялось, тебе надо поумнеть. А вот для того, чтобы ты поумнела, с Навалом поживи. И поэтому, друзья, если сегодня мы испытываем наказание, нам кажется, такое от Бога, оно несоизмеримое. Друзья, это просто воспитательный процесс Господа. Он хочет, чтобы ты и я были людьми мудрыми и счастливыми. Ему за все слава. Аминь.